Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Рада приветствовать вас! Сегодня у нас 4 июля, понедельник. И, как всегда, мы с вами погружаемся в еврейский мир, очень интересный, яркий, контрастный, для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как развивается иудейско-христианский диалог. Все, конечно, непросто, но все равно есть свет в конце туннеля, мы в это верим. Итак, сегодняшняя наша тема, друзья, следующая. Совсем недавно мы отмечали День защиты детей, это был 1 июля.
Июня,
да. Все, я уже в июле, хочется в отпуск. 1 июня, и сегодня мы как раз поговорим именно о детях. Вот о том, каким образом относились к детям в Израиле, относятся, какие особенности есть воспитания, что нам об этом говорит Библия, и, как всегда, насколько это актуально сейчас для нас, чему мы можем научиться, это, как всегда, одно из самых важных составляющих нашего разговора, что мы можем взять, чтобы это было интересно и полезно. Итак, в свою очередь, вы также, если вы что-то знаете, вы можете делиться. Друзья, пожалуйста, присылайте свои сообщения, будем с удовольствием зачитывать. У нас WhatsApp и Viber работают, сейчас я скажу наши координаты, +7 977 850 09 96. Также у нас есть телефон прямого эфира, конечно, я его вам напомню. Вы нас можете и видеть, и слышать, как я уже сказала, присылать свои сообщения. А сейчас я скажу, кто у нас с вами в гостях. Если вы видите уже, если вы знаете, это пастор Церкви Святая Троица Инна Фризман. Инна,
шалом.
Шалом. Итак, вот сегодня мы собрались с замечательной такой женской компанией. Надеюсь, к нам присоединятся и мужчины, потому что мужчины в воспитании детей играют особую роль. Друзья, звоните нам, пожалуйста, пишите. Еще раз скажу, сегодня мы говорим о воспитании детей, об особенности, об отношении к детям в Израиле с библейской позиции. Я надеюсь, что вы для себя сегодня что-то получите. Итак, буквально на несколько секунд у нас перебивочка, и мы с вами выходим в эфир и продолжаем наше общение, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, друзья. А за микрофоном Татьяна Ваганова.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, поэтому, пожалуйста, сегодня, как я уже сказала, понедельник, начало недели, и поэтому хорошо, если бы у нас появились какие-то мысли, появилось что-то, над чем можно было бы поразмышлять как раз. Я очень на это рассчитываю, что мы сегодня с вами сообща что-то, к чему-то такому интересному придем. Итак, дети в Израиле, особенности воспитания. Друзья, если вы что-то знаете, если у вас есть какая-то интересная информация, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте прямо сейчас. Мы будем обсуждать, потому что это прямой эфир, а значит, это возможность нам с вами общаться, дорогие. Это наше время, наш час. Ну вот, я бы, наверное, вот с чего начала. Вот интересно, я начну, и, думаю, как раз прокомментируют, что если мы говорим о детях в Израиле, о положении вообще детей в Израиле, вот, допустим, посмотрев на картину древнего мира, мы видим, что, ну, я бы сказала так, от Бога там уже дана сразу, ну, некая, сейчас бы, может быть, назвали, декларация прав защиты ребенка. Почему? Потому что вот во всем древнем мире была такая традиция, мир был такой ориентирован на духовную, религиозную составляющую, это было нормой жизни, атеистов тогда особенно не было, и детей часто приносили в жертву какому-то божеству, вот потому что нужно было, и это было практически, ну, повсеместно. И Израиль, он отличается вообще именно тем, что Бог запретил это делать, никаких жертв вообще человеческих. Да, приносила жертвы, но это были только животные, и люди, и дети как бы были под запретом. Израиль, к сожалению, этот запрет нарушал, были такие периоды, но за это они все-таки получали определенное воздаяние, Бог их останавливал, и он даже, когда объяснял им, за что их наказывает, он и говорил за то, что вы приносите там жертву своих детей и так далее. Вот действительно, это было действительно таким очень, наверное, непонятным для окружающих людей. Вот, а что еще можно выделить такое, вот, таким особенным вот, в отношении к детям у Израиля, если мы говорим, например, вот именно о языческой традиции или о вот уже еврейской, да, отношении с живым Богом?
Да, сейчас лето, дети пошли на каникулы, кто-то сдает экзамены, конечно, вот эта тема детства, тема защиты детства, она особенно актуальна. И вообще вот в том мире, в котором мы живем, где очень много детей страдают из-за поведения взрослых, мы чаще должны обращать внимание на то, что говорит по этому поводу Библия. Потому что в нашем мире единственным основным законом жизни сейчас может считаться только Библия. И мы смотрим, как от нее отказываются в Европе, да, вот Европа, которая была фундаментально построена на Библии, это религия Европы, когда уже там ее не признают, это очень больно. А Библия говорит о том, что жизнь свята.
Особенно... Причем, извини, пожалуйста, мне просто понравилось, знаешь, такое, я начала с жертв, а ты перешла к экзаменам. Интересная такая ассоциация. Кстати, по поводу Европы, ну, скажем так, наверное, опять же, не все отказываются, но есть проблема в этом, да, ну, большая проблема.
Просто вот мы сейчас, да. Премьер-министр, новый премьер-министр Испании отказался присягать на Библии. Это, в принципе, нонсенс. Да, католическая, самая католическая страна.
Это Европа. Очень грустно. Хотя, опять же, если мы, например, вернемся к тем же ценностям и защиты детей, и человека, и мы понимаем, что это такое, ну, гуманистическое направление, мы вспомним, что гуманисты, они были, это колыбель христианства, то есть все на самом деле пришло оттуда. Только в какое-то время оттуда вышел Бог. И, соответственно,
да,
к сожалению...
гуманисты поставили во главу угла человека и стали поклоняться человеку. И... если посмотреть, кем являются дети в еврейской среде. Вот начнем с того, что когда у евреев, вступивших в брак, не было детей, считалось, что это наказание. И такая семья, на нее указывали даже рукой, говорили, что, наверное, они так грешны, что у них детей нет. Даже вот вспомним, если Ветхий Завет... Анна, мать Самуила, когда она просила ребенка и молилась в храме, и говорила, что «Господи, дай ребенка, чтобы я его даже потом тебе отдам, он будет тебе служить». Почему? Потому что соседи
сняли с меня
смотрели,
этот позор, да?
Да, соседи смотрели на нее, как будто она преступница. Когда родители Марии были бездетны, и когда отец Марии пришел приносить жертву в храм...
Его ты не... уточни сразу, какой Марии, потому что их много.
Матери Иисуса.
Вот, но тем не менее. Так.
И ему сказали, а зачем ты жертву приносишь? Ты же грешник, у вас же детей нет. И он плакал и молился, и говорил, что вот он виноват перед Анной, матерью Марии, что у них нет детей. В это время Анна молилась, и Господь дал Марию.
Да мы вообще посмотрим, например, если на Библию, на Ветхий и Новый Завет, то там увидим постоянные вот эти вот узлы проблемные, некую развилку такую судьбоносную, которая связана именно с рождением детей, начиная там вот от там, и Сары, и Ревекки, и всех-всех-всех, да, которые которые вот не могли зачать, и там целые истории были этому посвящены, и люди ошибались, и где-то надеялись, может быть, на что-то на свое, тоже на человеческое, ну, оно нам не чуждо.
Ну, да, история Сары – это такое яркая иллюстрация, насколько нужен был ребенок. Во-первых, ребенок – это продолжение рода. А продолжение рода, значит, мы помним, что даже земля, которая принадлежала какому-то колену, не должна была уходить вне, она должна была передаваться по наследству, поэтому рождение детей, соответственно, это наполнение земли, которую дал Господь. И к детям относились очень трепетно, как к продолжению носителей традиции и носителей Торы. И самое главное, вот все мальчики, которые рождались, они уже посвящались Богу. Ведь мы знаем, что на восьмой день нарекалось имя, и вот когда делалось обрезание бритмила, это было не что иное, как посвящение Богу. И потом приносилось, когда у евреев были отменены человеческие жертвы, нельзя было приносить в жертву ребенка, но нужно было приносить выкуп. А выкуп, он был денежный выкуп, то есть надо было просто принести жертву, материальную, денежную жертву в храм за этого ребенка. Это не для того, чтобы выкупить его у Бога, а для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Бог подарил этого первенца, и чтобы Господь благословил его и дал ему материальное благополучие в этом мире, так же, как и духовное. И, конечно, рождение каждого ребенка было счастьем для родителей. И в основном ребенком занималась, конечно, мама. Вот забота о воспитании ребенка была на матери. Еврейские женщины не работали раньше.
Ну, еврейская мама – это вообще отдельная тема.
Отдельная тема. Но это не значит, что еврейский папа не принимал участия. Мы знаем, что для еврейского папы даже дана была суббота, шаббат, когда папа должен был полностью посвятить этот день своей семье, своим детям, играя с ними, веселясь, изучая Тору, отвечая на их вопросы. Целый день Бог дал только для того, чтобы папа никуда не уходил, так 1000 шагов только можно было дома отойти, чтобы он был дома.
Вот скажи, вот остановлюсь на еврейской маме, да, вот почему образ все-таки, он с одной стороны, конечно, очень привлекательный, еврейская мама, это кухня, это вот просто, да, забота, это такое какое-то особое единение с, именно если мы говорим вот с детьми и особенно с сыном. И часто вот в различных историях, мы именно жизненных историях, не только анекдотах, да, мы видим, что фигура матери, она становится, ну, где-то даже в каком-то смысле, ну, слишком доминирующей для вот мужчины. И, ну, скажем так, в некоторых случаях можно назвать, что сыновья становятся маменькими сынками. И вот эта вот доминанта, она, ну, как-то вот слишком преобладает. Почему? Вот почему такая, может быть, гиперопека? Почему такое вот какое-то необычное вот такое прям слияние с сыном?
На самом деле этого нет. Если посмотрите сейчас...
Нет, я говорю о жизненных историях.
Жизненные истории можно посмотреть в любой среде, и среди русских, и среди украинцев. Обычно
нет, понятно, просто вот, тенденция все-таки существует.
Обычно такая опека над мальчиком существует в семьях, где нету второй мужской половины. Где есть только вот мама
где именно
и мальчик.
Как, я говорю именно о полных
семьях. Или где
семьях.
Есть один ребенок, или мама не удовлетворена общением с мужем. Где мальчик начинает играть роль мужчины в семье.
Ну, может быть.
И вот этот перекос. На самом деле у евреев мама больше связана с дочерью. Потому что сын, как правило, уже привязан к жене. В еврейских семьях мальчики очень рано женятся. Ведь по закону мальчик должен был жениться в 18 лет. И ему можно было не жениться только в том случае, если он изучал Тору. Но как только он переставал изучать Тору, он тоже должен был обзаводиться семьей и строить свою семью. И роль мамы должна была сводиться к тому, чтобы научить сына и дочь, как вести себя в своих семьях. И до революции, если посмотреть даже вот у нас в России, в Галуте, когда был Израиль, в местечках. Я не буду говорить, что это Галут, я буду говорить, что это вот местечки, черты оседлости. Там очень четко это прослеживалось. Когда мама воспитывала своего ребенка так, чтобы потом он мог взять ответственность уже за свою семью. И самое главное, что должна была привить мама, ведь в еврейских семьях дети взрослеют очень рано. Это 12 лет девочка, 13 лет мальчик. Это не значит, что они должны вступать во взрослую жизнь. Это значит, что они берут на себя исполнение закона. В 12 лет девочка делают ей бат-мицву. Это уже взрослая, она исполняет весь закон, она не только помогает маме там по дому, она, девочка обязательно должна помогать маме по дому, потому что семьи были большие, многодетные, соответственно, не только воспитание братьев и сестер младших, но и помощь по кухне, в поле, ложилась на девочку. Мальчик, как правило, помогал папе. И у евреев еще в 13 лет мальчик уже становился взрослым, вот, бар-мицва, он тоже уже брал на себя исполнение закона полностью. То есть это человек, который знал Тору. Помните, когда пришел Иисус в храм и разговаривал с...
Да, все дивились.
И все дивились, почему он пришел. А ему как раз в этот момент... Его привели в храм, потому что его вводили в закон. Вот это вот самое бар-мицва, когда мальчик принимал на себя полностью исполнение закона. У нас 12-13 лет, еще дети. Какой там закон, да? Что это еще рано, они еще дети, разве можно? И у евреев всегда очень четко было, если ты хочешь, чтобы твой ребенок, твой сын имел хорошую будущность, научи его работать. Вот праздность была недопустима. И евреи в основном занимались ремеслом. Значит, маленький мальчик где-то уже с 5 лет отправлялся с папой, помогал ему в том ремесле, в котором владел отец. Вот как мы знаем об Иисусе, да, что он сын плотника, но он помогал папе, он был плотником. И это не потому, что чтобы заработать деньги или нагрузить ребенка. Ребенку давали этот вот толчок в будущее. Не должно быть праздности. Бог сказал, что ты будешь на земле в поте лица добывать свой хлеб. Если ты будешь трудиться, Бог тебя благословит. Если ты не будешь трудиться, то даже крыша в твоем доме в притчах, да, разрушится.
Помним, да.
И и мальчики, и девочки учились. У евреев никогда не было неграмотных. Потому что для того, чтобы читать Тору, нужно знать алфавит. И поэтому уже с 3 лет ребенку начинали учить грамоте. Вот это тоже очень сильно отличало от окружающих
среды,
народов,
да.
Окружающей среды. И, ну, конечно, самое главное, на что был направлен каждый ребенок, и сейчас, насколько я знаю, это возвращается, это то, что нужно знать Библию, нужно изучать. Ведь раньше не просто изучали, а заучивали. И каждый маленький ребенок в хедере, в школе, вот знал все псалмы, вот представляете, 118-й псалом наизусть, с любой строчки. Учитель начинал говорить, Меламед, учитель в хедере, а дети продолжали, не по книге, а наизусть. Вот это была, между прочим, задача мамы. Привить любовь к Торе, к закону, когда они видели то, что мама скрупулезно исполняет все постановления закона, это и кашрут, и уборка, и зажигание субботних свечей. И это все прививалось где? Вот с молоком матери, говорят. Вот с молоком матери это и прививалось.
Друзья, мы говорим сегодня о детях, об именно о том, как к ним относились в Израиле, о том, что нам раскрывает Библия, Ветхий и Новый Завет. Мы говорим, что сейчас мы можем брать из вот этого хранилища. Мы открываем здесь интересные такие особенности. Поэтому присоединяйтесь к нам, пожалуйста. И вот здесь у нас был звонок, но вот, к сожалению, он ушел. Я, друзья, хочу вас предупредить, что вы, пожалуйста, наберите терпение. Я вас вывожу, но нужно просто дослушать нашего гостя, чтобы мы ее не перебивали на середине слова. И тогда я уже дам слово вам. Поэтому, пожалуйста, если вы звоните, вас вывели в эфир, ну, вы видите, как говорится, что вы слышите, вернее, нашу речь уже через телефон или через что вы еще выходите. Вот, поэтому, пожалуйста, дождитесь нас, мы обязательно выведем вас в эфир. Вот, кстати, между прочим, и начинают нам уже звонить. Спасибо, друзья. Вот давайте мы попробуем. День добрый, шалом. Слушаем вас.
День добрый.
Пожалуйста, представьтесь, слушаем вас.
Я хотел спросить, я почему позвонил сразу, да, началось, когда у вас началась передача.
Да.
Просто я хотел узнать, чем мотивирует Европа, отказываясь от Библии.
Угу.
Чем мотивирует она свой отказ?
Спасибо, вопрос понятен.
Вот. Я могу ответить. Если в Испании посмотреть, то пришел к власти человек социалистической направленности, он агностик-атеист, и он просто отказался присягать на Библию, потому что он не верит в Бога.
Все просто. Это политика, друзья. Здесь мы видим, что есть некая вариативность.
Раньше это было невозможно, а теперь это возможно. Раньше просто люди бы этого не приняли, население, народ бы этого не принял. А сейчас это спокойно прошло. Ну, не хочет, не хочет, и бог с ним.
Угу. Ну, то есть раньше была бы какая-то реакция, были
да,
возмущения,
конечно.
Да, почему это. Но, с другой стороны, например, да, если вот, хотя мы от темы отвлекаемся, ну, прям еще пару минут, если он действительно не верит в Бога, но он принял эту должность, ну, зачем ему тогда клясться на Библии?
Он на них стал клясться,
все очень логично, поэтому, друзья, видите, без всякого лицемерия. Вот. Итак, мы сегодня говорим о детях и о том, что действительно в Израиле были свои особенности, традиции по воспитанию детей, все это описано в Библии, и мы сейчас можем оттуда черпать, возвращаться к этому, потому что, как мы понимаем, все-таки это было написано не только для Израиля, вообще для всего мира, для всех людей, которые будут принимать, как говорится, Христа, хотя что-то, это что-то, да, вот из таких воспитательных моментов было именно для Израиля. Как мы уже говорили, какие-то заветы Бог заключает именно с этим народом, а что-то открыто для всех. Но это как в семье. Вот на самом деле, например, отец имеет нескольких сыновей, и с каждым из них у него какие-то особые личностные отношения, соглашения, какие-то договоренности, которые не всегда влияют на всю семью, а какие-то, которые, да, вот распространяются на всю семью. Это нормально, я думаю, что вот нам к этому как-то
да,
надо подходить.
Да, есть нормы закона, а есть личные отношения. Так же, как есть есть отношения с Богом как церкви, есть отношения с Богом как лично каждого человека. И они немножко разные.
Они немножко разные, да. Хорошо, если дальше посмотреть, вот мы просто уже остановились на некоторых моментах. Вот бар и бат-мицве тоже чуть-чуть немножко упомянули о том, что это действительно ну, некий такой вот переходной период, когда ребенок вот начинает вот взрослую жизнь. Вот помимо знания Торы, помимо того, что там девочка помогает по хозяйству, мальчик уже начинает как бы осваивать ремесло, вот что еще входило вот в понятие взросления? Или вот это как бы основное, то, что мы перечислили?
Ну, в понятие взросления вообще надо смотреть на менталитет народа. Да? Взросление – это тогда, когда человек отвечает за себя, берет ответственность за себя и может перед людьми, перед Богом сказать, что я так решил, я это сделал, меня наказываете, да, если или меня благословите. Благословите нас, а накажите меня, как правило. Я хотела немножко сказать о ювенальной юстиции. Можно?
Конечно.
Вот в Израиле это невозможно. Не в Израиле в современном, а в народе Израиля. Потому что основа израильского народа – это семья. Это крепкая семья. И разводов как таковых, для того, чтобы получить развод, хотя в Библии написано о том, что можно разводиться для в Ветхом Завете, да, на самом деле это очень такое дело нудное, это дело тяжелое, потому что это раввинский суд, это нужно предоставить доказательства, почему ты разводишься. Если ты разводишься, у тебя есть причины, то ты должен обеспечить свою жену всем необходимым. Кстати говоря, если там был ребенок, уже разводы, как правило, не проводились. Разве одной из разрешенных сфер развода, вернее, пунктов развода, было то, что не было детей. Вот если женщина не могла родить, то муж имел право ее оставить и с ней развестись. И, конечно, еврейская семья – это семья для рождения детей. То есть это такая маленькая ячейка общества, которая
обычно
обязательно...
семьи многодетные. Да,
обычно и она создана для того, чтобы там были дети. Поэтому, в принципе, все для детей. Вот несмотря на то, что детям прививали основы ремесла, их заставляли делать, помогать, но это все было для них. И неполных семей, как правило, не было. Если умирал отец, то ребенок все равно не оставался без отцовской любви, потому что обязательно кто-то из родственников заменял в воспитании, вот брал на себя...
Ну, был значимым таким взрослым,
брал на
да,
себя
мужчиной.
Роль отца и помогал в воспитании этого ребенка. Это тоже очень важно. И вот эта любовь, которая окружала детей в семье, она потом давала возможность проявлять эту любовь уже к своим детям потом. Вот это тоже очень важно. Почему есть развод? Вот как, она повторяет мамину судьбу, или он повторяет мамину судьбу? Потому что ребенок видит в семье правильные или неправильные поступки. И он смотрит, а если так вот мама поступает, значит, можно так, нужно так поступать. А если папа так поступил, то почему я не могу так поступить? Поэтому все поступки из еврейских семьях, они сверялись с тем, чтобы дети не научились плохому. Вот это очень важно. Если даже родители ссорились, дети не должны были этого видеть. Они должны были видеть только мир, только шалом.
Ну, это действительно хорошая тенденция, но мы сейчас просто нарисовали такую какую-то идеалистическую картину, рафинированную.
Она была.
Она, ну, я думаю, что к ней стремились.
Это то, что ушло.
Это мое просто мнение, Ин. Я думаю, что, опять же, это действительно это то, что стремились, то, что вполне возможно было, в большинстве присутствовало в семье, но ну, мы понимаем, что человеческая суть, она все равно есть, и поэтому, безусловно, там были, ну, как всегда, как у каждого человека, были свои отклонения, свои какие-то проблемы. Вот. И, опять же, я говорю просто, ну, жизнь тоже все расставляет на свои места, мы тоже видим, мы смотрим, мы реагируем. Хотя я хочу сказать, что если, например, уже задан определенный ориентир от Бога, и это авторитетно, и это считается правильным, и человек это старается сам транслировать и передавать своим детям, потому что это основное наследие, которое ты передаешь своему ребенку, да, как вот мы говорили, это Тора, это традиции, это вот передача какого-то ремесла,
еще
это и есть самое основное
еще
богатство.
Одно. Кроме семьи, в Израиле нет чужих детей. Вот как народ Израиля, да, вот это не мужчины и не женщины, это народ Израиля, это дети Израиля. Вот посмотрите даже сейчас, как в Израиле относятся к детям. Это самое дорогое, что в этом народе есть, это наследие народа. Вот это в еврейском менталитете, то, что вот этот ребенок, он не чужой, он ребенок мой, потому что он еврей. Вот очень хотелось бы, чтобы это было во всех народах. И то, что это был этот ребенок мой, потому что он русский, потому что он ребенок.
Вот, наверное, а в чем это выражается, то... если мы говорим о современном Израиле, в чем это выражается сейчас? Вот, допустим, вот это особое такое отношение.
В первую очередь все детям. Защита для детей, деньги на детей, образование детям. Посмотрите, какие там школы, какие детские сады.
Это от государства.
Это все, да, от государства. И как отношения. Там так, чтобы ребенка грубили ребенку или не считались ребенком, такого быть не может.
Или, например, там, если у ребенка какие-то особенности развития, то, естественно, это будет все усматриваться, будут представляться тьюторы.
Вы знаете,
будут, и опять же, мы говорим, если об инфраструктуре, среда вся устроена именно по то, чтобы ребенок мог спокойно передвигаться. Вот только вчера мы об этом говорили с своими знакомыми. Они говорят, ты знаешь, говорят, когда мы первый раз приехали в Израиль, говорят, что нас удивило. Говорят, то, что вокруг нас, говорят, очень много инвалидов. Говорят, и мы были просто в таком каком-то недоумении сначала. Говорят, а почему в Израиле, говорят, что так много инвалидов, а потом, говорит, мы поняли, что нет, их не то, что много, просто они могут нормально существовать, передвигаться, быть в социуме, ну, в отличие, к сожалению, от наших.
Вот у моей подруги родился сын неполноценный, умственно отсталый, как сейчас говорят, с задержкой психического развития, по вине врачей. Тяжелые роды, не сказали, что ребенок родился с удушьем, с асфикцией, и они не могли понять, в чем дело. И тогда ей предложили здесь, ну, зачем вам воспитывать этого ребенка? Вы сдаете его в дом инвалидов. Вот для нее это было, как это, сдать ребенка в дом инвалидов, своего ребенка. И тогда они послали, они не собирались никуда уезжать. Это были такие патриоты России. Но им сказали, вы попробуйте в Израиле. Они послали документы туда, его медицинскую карту, им сказали, приезжайте, мы попытаемся его восстановить. Ребенок здоров, пошел в школу, окончил школу, поступил в университет.
Слава Богу. Они сейчас в Израиле?
Да, конечно. Им оказали милость, разве они, в общем-то, тоже тогда должны уже как бы оказывать предпочтение той стране, которая оказала милость, а не сказала, что давайте вашего ребенка вот в дом инвалидов, пускай умирает. Вот это отношение. Наверное, вот это вот различие. Да, вот. И почему приносили жертву? Вот никогда не задумывались, почему и кого приносили в жертву язычники в храмах? Ненужных детей. Вот это те самые аборты, которые делаются в большинстве стран, да, и спорим, нужно запрещать аборты, не нужно запрещать аборты. Аборт – это то же самое принесение в жертву ребенка. Я исполнила свои желания, и теперь я приношу в жертву своего ребенка ради своего удовольствия, чтобы дальше как бы получать удовольствие, так же жить, как жила. Вот для евреев, во всяком случае, вот раньше, да, для Израиля, это было немыслимо, в принципе.
Инна, вот почему, вот, допустим, ну, я понимаю, но просто хочу на этом сделать акцент, чтобы мы об этом чуть поговорили. Почему, вот, например, некоторые вещи, которые ты сейчас озвучила, да, и идет некий такой именно отсыл, что раньше, а вот сейчас по-другому. Вот почему сейчас по-другому, несмотря на то, что, вот как мы говорим, и традиции сохранялись, и передавались из поколения в поколение, это было настолько важно. Мы знаем там, что евреи – это как раз именно такой народ Торы, народ Писания, это было так трепетно. И, естественно, Библия нам отчасти об этом говорит, мы видим там такие сложные отношения с Богом, отхождение, сомнения, падение, опять подъемы. Ну, тем не менее, вот почему все-таки многое хорошее вот осталось позади? Почему сейчас?
Это общая тенденция. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?
Но все-таки об Израиле,
это
понимаешь?
Отход от Бога. Если мы, так сказать, отойдем даже от христианских ценностей, как христиане, если будем смотреть только из еврейской позиции, а как в Тель-Авиве сейчас мог проходить гей-парад? Ведь это одно звено, это цепи. Вот.
Но мне очень грустно, когда я вот это вижу.
Это то же самое. Это
больно,
когда
даже
человек отходит от Бога, он начинает жить как язычник. И вот это то самое отступление еврейского народа, приношение в жертву своих детей. Когда человек начинает жить не для Бога, не для Торы, а для своего удовольствия. Он приносит жертву. Жертву кого? Своих детей. Даже не делая аборты, когда мать говорит, я буду строить карьеру, а ребенок мне мешает, поэтому не хотите ли заняться его воспитанием кто-то другой, я не говорю тот момент, когда мама должна трудиться, чтобы прокормить своего ребенка, не об этом. А когда женщина может заниматься своим ребенком, она говорит, нет, я должна реализоваться, я должна в своей жизни достичь чего-то, и поэтому возьмите, он мне не нужен. А потом получается то, что получается. Это просто нарушение божественных принципов. Но нарушение любви.
Ну вот так интересно, опять же, мы, когда погружаемся в исторический контекст, мы видим, что Израиль, он все время находится, ну, в таком сравнении с остальным языческим миром. Потому что действительно особый народ, избранный, как мы уже сказали, там принципы жизни другие. И если посмотреть, то, опять же, в картину древнего мира мы видим, что там, ну, как раз зарождение такого гуманизма. То есть какой-то, я говорю, то же самое, я говорю, вот как мы уже, например, перечислили, что там не приносились человеческие жертвы, какое было тоже отношение там к нуждам людей. Вот как раз мы видим, что есть, ну, некий такой приоритет на человеке, на его нуждах, на потребностях. Вот. И тем не менее Израиль все время был вот в стороне, как бы отдельно от всех. Ему хотелось каким-то образом, может быть, определенного статуса, какого-то расширения. Ну, например, почему они начали просить там себе царя, да, как-то вот хотелось, наверное, посмотрели вокруг, говорят, ну, что мы вот здесь имеем вот такое достояние от Бога и практически ничего не имеем здесь на земле. Вот здесь вот язычники цветут и пахнут, мы тоже такого хотим. Вот сейчас это тоже какой-то такой период, то есть вот, например, те же самые, как ты говоришь, там гей-парады или еще какие-то моменты. То есть это желание быть как все, если мы говорим о тенденциях Европы. Вот некая такая утеря своей идентификации, что, например, несмотря ни на что, а вот, например, у нас этого не будет. Почему? Потому что, ну, это наша позиция. А это...
Естественно. Угу. Естественно, в размывании... Что делает сатана? Он приносит ложку... Дёгтя в бочку меда. Ничего страшного, если вы будете как все. Но это было всегда в истории Израиля. Посмотрите, всегда начиналось с того, что почему Бог сказал евреям уничтожить все народы, которые населяли в землю, в которую они шли, потому что эти народы были крайне развращены. Просто вот полнота разврата уже настолько наполнилась, эта чаша разврата, что Бог уже не мог этого терпеть. Он сказал, освободите эту землю для меня. И живите по-другому. И евреи там оставили кучками народы, да, которые не полностью уничтожили. И что приходило от этих народов? Блуд, нечистота, попирание закона, отступление. И сейчас получилось то же самое. Ведь Израиль – это светское государство. Мы не будем забывать, что оно построено сионистами, а сионисты никогда не были религиозными людьми. Это люди, которые были направлены, их цели были направлены на получение земли. Они были, в принципе, социалистами, вот как мы сегодня говорили о том, что социалист пришел и не стал на Библии
приносить
присягу. Угу. И там тоже это государство светское. И, конечно, религиозные люди также выступают, также против. Но светское государство. Туда приезжают люди из разных государств, из Европы, из Америки, приезжают с этими радужными флагами. Мне все время даже пишут в Фейсбуке, ну что же, вот ведь флаг гомосексуализма и флаг и радуга, они же одного цвета. Это значит, Бог заключил, зная человеческие проблемы, трудности, Бог заключил такой завет с гомосексуалистами. Как можно? Их нельзя трогать, они хорошие. Их не надо трогать, я ничего не говорю против них. Я говорю, конечно, то, что это нарушение заповеди Божьих. Это отступничество от Библии. А чем это страшно? Это страшно тем, что сегодня в этом отступили, завтра в этом, послезавтра в этом. И уже Тора не нужна, уже Бог не нужен. Уже я поклоняюсь себе. А если я поклоняюсь себе, значит, я поклоняюсь кому? Тому, кто стоит рядом со мной и подталкивает меня к дереву желаний, познания добра и зла.
Ну да, и жди проблем.
И мне очень страшно. Вот я смотрю, что сейчас происходит, и я понимаю, что будет наказание. Будет война, опять будут гибнуть люди. Почему? Потому что отступают от Бога.
Ну, а если мы, скажем так, обратимся к чему-то позитивному, потому что уже подходим к завершающей фазе нашей передачи. Друзья, хочу напомнить вам, да, что мы говорим сегодня о Израиле, о детях, об отношении евреев к детям, о том, о чем нам говорит Библия, почему нам не нужно и нельзя вообще это забывать, как нам сохранять то важное, что открывал Бог своему народу много лет назад, и это обращение к евреям и к христианам, это отношение ко всем, для кого Библия является авторитетом, кто хочет благословения для себя здесь и на земле, и в будущем, и для своих детей в том числе.
Можно вот немножко, чуть-чуть об юстиции. В Библии написано, кто любит своего сына, тот не жалеет для него розг. В Израиле и у евреев можно наказывать ребенка, и нужно наказывать, потому что, к сожалению, вот у меня 11 внуков, две дочери, 11 внуков, я понимаю, что иногда доходят только через мягкое рукоприложение, рукоприкладство. Но главное, что нельзя делать против ребенка, нельзя подходить к нему со злом. Если вы наказываете ребенка, как в Израиле делается, да, как в народе делается в еврейском, объясните, почему он наказан. На него нельзя кричать, его нельзя обижать, его нельзя оскорблять. Никогда еврейская мать не скажет, что у нее ребенок дурак или еще как-то обзовет. Нет. Он все равно, даже если он не слушается, даже если его нужно наказать, он все равно самый лучший. Ты же у меня хороший, ты же все знаешь, ты же у меня вундеркинд. Но ты плохо поступил, за это будешь наказан. Поэтому там не нужна ювенальная юстиция, там нужно просто, чтобы нормально работала семья. Папа может розгами, извините, побить ребенка, но он должен сказать, я тебя наказываю, потому что ты сделал плохо, не потому что ты плохой, а потому что ты плохо поступил, чтобы ты это запомнил, так больше не поступал. Но я тебя люблю. Вот, наверное, вот это отличает наказание в еврейской семье, да, от наказания в языческих семьях, где зло порождало зло.
Что вот так хотела, кстати, друзья, напомнить вам, да, что можно еще вопросы присылать или какие-то отзывы, пожалуйста. Значит, 8-800-333-1706 это телефон прямого эфира, 8 или +7 977 850 0996 это WhatsApp и Viber. У нас сегодня в гостях Инна Фризман, Татьяна Ваганова за микрофоном. И еще расскажу, мы с вами говорим о детях, о очень важной такой теме, о том, что мы с вами можем почерпнуть, что мы можем взять из Библии, и очень многое мы сегодня обозначили в нашем эфире. И я бы хотела сказать, что вот, например, из того, о чем мы говорили, что сохранилось в современном Израиле? Вот многое ушло, к сожалению, да, потому что, как мы уже сказали, когда границы размываются, когда, к слову, не обращаются так, как должно, когда оно не является приоритетным и авторитетным, приходит то, что приходит. Как, вот это смешение.
Да, когда уже нет таких вот семейных уз, какие должны быть по слову, то происходит омерщвление, происходит отступничество. То народ теряет свою идентификацию, да, то он становится как все. Это то, к чему, в общем-то, сатана и стремился. Да, как можно уничтожить народ? Уничтожить своего детей. Помните, что делал египетский фараон? Он сказал, да, уничтожим, конечно, да. Уничтожим детей, народа не будет. Что сохранилось? Сохранилась материнская любовь. Наверное, аидыши маму изменить нельзя. И это, наверное, на каком-то генетическом уровне. Для евреев все-таки дети остаются самым дорогим, самым нужным, самым необходимым, несмотря ни на что.
Вот если мы немножко опять о грустном, допустим, о разводах, я понимаю, что там до эфира я тебе этого вопроса не задавала, чтобы подготовиться там статистика и так далее. Но просто если ты тоже об этом думала, к этому обращалась, вот как сейчас дела обстоят в Израиле именно с разводами?
В религиозных семьях в религиозных практически нет, да, разводов. Очень тяжело добиться развода. Через суд нужно проходить равенский. Ну, а так, как обычно. Ведь приезжают же люди. Ведь в Израиле нет гражданского брака. Ну, туда, то есть там только религиозный брак. Но ведь люди приезжают туда, заключив браки по всему миру.
Конечно.
И, конечно, человек, который приехал, допустим, с другой страны, уже со своим менталитетом, со своим воспитанием, он не будет жить по законам Израиля. Он будет жить по своим законам. Вот это проблема, наверное, когда нету монолитного общества, и когда Библия не является тем, чем она должна являться, вот этими скрепами, то происходит, как и во всех странах.
Ну, мы знаем, например, что в Израиле, опять же, сохранены вот именно семейные традиции, шаббат, зажигание свечей, да, опять же, собирание вот за большим столом всей семьи, то есть это есть.
Да, это во всех странах, и в Америке, я знаю, больше.
То есть где бы ни были евреи,
где бы ни
да,
были евреи, шаббат остается шаббатом, и это очень важно, потому что действительно вся семья собирается, и вот это вот чувство единения, чувство защиты, потому что что такое семья? Это моя защита, да, мой дом, моя крепость. Только не стены дома моя крепость, а вот люди, которые рядом со мной.
Я бы еще отметила, например, очень интересно, что в 10 заповедях, да, о которых, ну, я надеюсь, что большинство наших слушателей их знает, да, или может познакомиться, и в которых пребывает также весь христианский мир, стоит на этом, в том числе есть именно заповедь, которая обращена к детям, о том, что почитай отца и мать, и чтобы продли жизни твои на земле. Да, это именно заповедь, обращенная к детям. Не просто совет, а заповедь. А в то же время есть совет такой родителям, да, чтобы они не раздражали своих детей.
Не в 10 заповедях, это в законе.
Да, конечно, да, это в законе. Вот я почему и говорю, это не заповедь, это как совет, а вот именно заповедь
по
отношению к детям.
А вот почитание родителям, родителей, это заповедь.
Это заповедь,
да. Это заповедь, притом она
с обетованиями.
С обетованием. Она на той части декалога, где отношения с Богом. Потому что как мы относимся к своим земным родителям, такие отношения у нас и с Богом. Потому что он тоже отец. И если мы не можем здесь на земле построить отношения в семье, то как мы построим отношения с Богом?
Вот мне кажется, что это тоже очень важно. Вот очень важно, потому что это является, ну, таким направляющим моментом. И если это есть в еврейской семье, я думаю, что это обязательно должно быть в христианской семье. И, конечно, я считаю, что это именно та заповедь, которую нужно детям тоже объяснять, нужно в нее входить, и самое главное именно транслировать, потому что ведь транслировать свое отношение к ребенку, транслировать свою любовь, потому что через любовь родителей ребенок понимает любовь и Бога.
Да, и в еврейской семье нет вот такого строго подчинения с давлением, да, вот отец сказал, все. Отец, если сказал, он должен объяснить, почему он так сказал. То есть ребенок в семье...
Это уважение.
Да, ребенок в семье, вот как трамвай, он первый среди равных. Первый, потому что его больше всего любят. Но он равный со всеми. Если ему объяснят, все хорошо, он должен подчиниться. Но действительно написано, не раздражайте своих детей, чтобы не было огорчения в молитве.
Друзья, ну вот мы уже, как говорится, подводим некие итоги. Спасибо, что вы были с нами. Действительно, эфир получился, вот, на мой взгляд, очень таким насыщенным, потому что нам периодически нужно, вот как есть такой совет, что остановитесь и познайте, что я Бог. И вот нам как-то периодически надо останавливаться и думать о том вообще, что происходит у нас во взаимоотношениях с нашими детьми, какое наследие мы им передаем, и что мы передаем, человеческое или все-таки Божье. Человеческое – то, что постоянно меняется, и то, что приносит, к сожалению, ну, мы видим, да, не всегда положительные плоды. Божье – то, что приносит благословение. Вот самое главное – это вот как вот мы сейчас вот пришли тоже к некому такому, ну, не выводу, но тем не менее мы это озвучили, что самое важное – это быть собой, быть с Богом, быть на основании и не бояться отличаться этим самым от других, потому что если в этом есть твоя сила, если ты будешь как все, то, к сожалению, тогда то особое благословение, которое тебе было предназначено, оно может просто от тебя уйти. Поэтому возвращаемся, друзья, на правильные рельсы. Инн, спасибо огромное большое. И вам, друзья, спасибо и шалом, конечно, на всю неделю. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.